Если малолитражка с буквой «У» на заднем стекле включила правый поворотник, значит, она сейчас поедет налево. Ярко-красная букашка метнулась в сторону моего седана, очутилась прямо перед капотом и тут же, резко притормозив, поползла вперед с черепашьей скоростью. Я перестроился в левый ряд, обогнал автомобиль, который только что сделал все возможное для того, чтобы я смял его багажник в гармошку, и увидел открытое окно водительской двери. За рулем сидела симпатичная молодая особа. В одной руке она держала телефон, второй нажимала на кнопки. Я опустил стекло и крикнул: «Девушка!» Блондинка отвлеклась от отправления СМС и взглянула в мою сторону. Я улыбнулся. «Разрешите представиться, Иван Павлович Подушкин. То, что вы, предупредив о повороте направо, резко ушли налево, меня не удивило. Я заранее приготовился к такой ситуации. Но разрешите дать вам совет. Если вы обогнали кого-то, не тормозите резко. Наоборот, нажмите на газ. Иначе... «Да пошел ты!» — ангельским голосом перебила меня девица-красавица. «Я не знакомлюсь на дороге с...» Я вздохнул. Проехал вперед, свернул на парковку и через пару минут вошел в магазин. Вчера собака-демьянка утащила из гардероба мой кашемировый пуловер, отнесла его в гостиную на диван, свела из него гнездо и задала в нем храпака. К сожалению, мой помощник во всех делах, Борис, не заметил, сколь уютно устроилась псинка. И когда он вечером решил вывести собаку на прогулку, тонкая шерсть свитера оказалась порвана, потому что демьянка взбивала ее лапами, а когти у нее не кошачьи, они не убираются. На дворе январь, холодно. Желание надеть нечто теплое, мягкое, уютное, свойственно не только прекрасным дамам, но и суровым мужчинам. Вот почему я прикатил в магазин Луиза и Луи. Да, цены в нем отнюдь не демократичные, но настоящий кашемир дешево не купишь. Я начал бродить по залам. Отобрал несколько вещей, поискал глазами продавца и заметил Семена, владельца лавки. Он быстро приблизился ко мне. «Всегда рад вас видеть, Иван Павлович». «Господин Занавесин, вы сегодня сами обслуживаете покупателей?» — удивился я. «Не царское это дело». «Грипп служащих подкосил», — пожаловался Семен. «Вчера резко похолодало, народ полетел за свитерами». «Во всем плохом есть изрядная доля хорошего», — оптимистично заметил я. «Много хлопот, но и прибыль растет». «Ваши слова да богу в уши», — улыбнулся хозяин магазина. «Иван Павлович, обратите внимание на канареечный пуловер». «Не мой цвет, лучше терракотовый», — возразил я и чихнул от того, что нос уловил запах тяжелых духов. «Ночь восточной луны», — сказал Семен. «Самый модный аромат сезона. У меня от него голова вмиг болеть начинает». «Понимаю вас», — кивнул я. «Удушающий парфюм». «Иван Павлович», — продолжил Семен, — «вы гениальный частный детектив. Надо помочь одной женщине, Эмми Шмидт. Я оплачу все расходы». Я опять чихнул. «Лучше поговорить в тихом месте. От кого так сильно пахнет? Вроде мы с вами здесь одни». «Возможно, распространитель газового оружия находится за стойкой с товаром. Мы даму не видим», — понизил голос Семен. «Вы правы, лучше нам уединиться. Заодно покажу вам новые поступления. Мы еще не успели выложить их в зал. Вас не затруднит зайти в подсобное помещение? Вход в него в противоположном конце зала». «Там, где расположена одинокая, стоящая отдельно от всех кабинка?» — уточнил я. «Давно хотел спросить, почему все примерочные в зале слева, а это справа? Она предназначена для особых клиентов?» «Нет», — засмеялся Семен. «Когда мы открылись, то не рассчитывали стать двухэтажным бутиком, который будет головным в сети Луизы и Луи. Я сделал одну примерочную. Вначале ее хватало, но потом расширился, а свою первую кабинку оставил как память о начале бизнеса». Семен подвел меня к двери с табличкой «Только для персонала». И вдруг пробормотал. «Ага». Я обернулся. «Что-то не так?» Хозяин быстро открыл дверь. «Заходите. Кажется, я заметил магазинную воровку». «Да?» — удивился я. «Как вы поняли, что посетительница нечиста на руку?» Семен открыл глазок двери. «Полюбуйтесь. Что вы думаете? Ваше мнение по поводу сей красавицы?» Я прильнул к отверстию. «О, я видел недавно эту девушку. Она чуть не устроила аварию на дороге. У нее одна из самых дорогих женских иномарок. Модная одежда, сумка, обувь. В руках она держит гору кашемира. Скорее всего, блондинка или удачно вышла замуж, или у нее богатые щедрые родители. Понимаю, дама с липкими лапками, которая промышляет в бутиках, должна достойно выглядеть, иначе ее просто не пустят внутрь. Но эта покупательница не похожа на воровку. Она явно из нуворишей. Зачем разбойничать, если кошелек полон? Семен усмехнулся. Иван Палыч, среди тех, кто уносит товар, забыв заплатить, много женщин с золотыми кредитками в кошельках. Почему они крадут, если легко могут расплатиться? Одних жестко контролируют мужчины, выдают на личные расходы строго фиксированную сумму. Другим нужен драйв. Им скучно жить. Стянут платье и хвастаются перед подружками. Вот что унесла и ни копейки не заплатила. «Но эта девушка выглядит мило. У нее почти детское лицо», — возразил я. «Правда, она не стесняется произносить площадную брань, но употребление мата и воровство не всегда идут рука об руку». В моем кармане звякнул мобильный. Прилетело СМС, текст которого меня озадачил. «Как какает павлин». Я перечитал послание несколько раз и призадумался. Телефона отправителя в моих контактах нет. Увы, встречаются люди, которые от скуки шлют глупости на номер, который они набрали методом тыка. Нажали пальцем куда ни попадя и... Получил Иван Палыч вопрос, как какает павлин. Сейчас заблокирую на всякий случай сей номер. Но сделать задуманное мне не удалось, потому что Семен посмотрел в глазок и шепнул. «Иван Палыч, предлагаю пари. Если покупательница срежет защиту, вы поможете Эмме Шмидт, о которой я вам только что говорил. У нее мужа посадили. Коли девица просто померяет свитер, я подарю вам любой мужской пуловер на выбор». «Кто же откажется получить зимой прекрасную теплую вещь?» — улыбнулся я. «Приезжаю к вам в третий раз за последние 2 недели. Все ждал новых поступлений. Наконец-то они появились, и я могу даром получить свитер?» «По рукам». Семен открыл дверь. «Пойдемте к охране». Через 5 секунд мы очутились в небольшом помещении, где в окружении телевизоров сидел парень. «Вова, включи нам первую кабинку», — попросил хозяин. «Затем, как покупатели переодеваются, ведется наблюдение?» — удивился я. «Разве это позволительно?» Семен сложил руки на груди. «За раздевалками в центре зала мы не следим, потому что около них всегда присутствуют 2 сотрудника. Один проверяет количество вещей, отобранных для примерки. Если их больше 3, он просит оставить остальные на стойке. Потом сам забирает то, что не подошло, и подает еще непримеренное. 2-й продавец постоянно ходит между примерочными, которые закрыты занавесками, а не дверями. Если вдруг откуда-то донесутся странные звуки, консультант подойдет и спросит: «Вам помочь?» Он пресекает не только воровство. Некоторые посетители используют раздевалку не по назначению. «Сексом там занимаются», — уточнил охранник. «Вот придурки». «А около 1-й примерочной никого нет», — продолжил Семен. «И она с дверью. На первый взгляд, идеальное место для вора. Но нечистый на руку человек понятия не имеет о камере. Согласен, подсматривать за теми, кто меряет одежду, некрасиво. Однако не хочется терять дорогой товар». «И почему мне лицо красотки знакомо?»
«Она в зале несколько дней шныряла», — сказал секьюрити. «Я приметил девчонку. Ходила, все рассматривала, с Нинкой болтала.
Не нравится мне Нина. Она хитрая, жадная, противная. Такая легко с ворами скорешится. Помогать им станет».
«Во наглая, гляньте! Вообще стыд потеряла!»
Я посмотрел на экран и не поверил своим глазам. Блондинка вынула из сумки небольшой приборчик, поднесла его к пластмассовому кружку, который висел на пуловере. Раз — защита отвалилась. Девица проделала операцию 3, потом сняла свою бесформенную кофту, надела одну за другой все дорогие вещи, сверху опять нацепила балахоноподобный наряд, одернула его, повертелась у зеркала, улыбнулась, скорчила гримасу.
«Нахалка чумовая», — возмутился Владимир. «Как правило, воры подозревают, что наблюдение есть. Так что они делают? Возьмут 2 вещи, в придачу к ним 2 больших шалей, наденут свитер, сверху шали набросят, вроде их меряют, а сами незаметно защиту сковырнут. И так несколько раз. Потом с одной шмотки бипер снимут, в карман положат. Пуловер натянут, на него свою куртку. А прикид, в котором пришла, оставят на горе брошенных вещей в кабинке. Выйдет красотка в зал, бипер куда-нибудь сунет и на улицу. Если ее остановят в дверях, она заморгает. «Ой, простите, замерилась совсем. Свою кофточку любимую в примерочной бросила. В вашей случайно ушла. А почему она не звенела?» И не придерешься к ней. Защиты на пуловере нет, в кабинке бипер не брошен. Старое барахло покупательницы валяется на стуле. На остальном товаре сторож на месте. Ну, перепутала, бывает. Полицию вызывать бессмысленно, все как случайность обставлено. А эта наглая морда в открытую, словно хочет, чтобы ее поймали, беспредельщица. «С ума сойти!» — пробормотал я. «Профессиональная воровка. Одета так, чтобы посторонние не заметили, что красавица капуста, носит при себе инструменты. У девицы ангельский вид. Ну как же так?» «Ох, Иван Палыч, честное слово, завидую вам», — усмехнулся Занавесин. «С течением лет вы ухитрились не потерять наивности и веры в то, что все люди порядочные. А если они воруют, то делают это исключительно из необходимости купить голодным деткам хлеба. Пойдемте, поймаем тырщицу за руку».
«Че надо?» — возмутилась девица, когда Семен преградил ей путь.
Я чихнул. В воздухе снова повис аромат удушающего парфюма «Ночь восточной луны». «Пожалуйста, расстегните куртку и поднимите свой пуловер», — попросил Семен.
«Не имеете права обыскивать покупателей», — отказалась блондинка. «Чтобы я хоть нитку здесь после вашего хамства купила, да никогда! Вот, держите!»
Девушка швырнула на пол кучу пуловеров, которые несла в руках. Семен быстро зашел в кабинку. «Право, некрасиво бросать вещи», — сказал я, «и не к лицу юной прелестной особе вести себя подобным образом». Блондинка прищурилась.
«Здравствуй, совесть мира! А отвянь!» «О, я тебя узнала! На дороге ко мне клеился. Не вышел на шоссе, так решил в магазине продолжить. До свидос!»
Семен вышел из примерочной. «Не смею вас задерживать. Сейчас провожу до кассы». Я поразился до глубины души, но ничего не сказал. Наша маленькая компания достигла турникета, который покупатели должны миновать, чтобы оказаться на улице. Воровка спокойно двинулась вперед. Раздался противный звук. «Простите, сделайте еще одну попытку», — сказал охранник.
«Из-за глюка аппаратуры я должна туда-сюда бегать», — зашумела блондинка.
«Пожалуйста, пройдите еще раз», — вежливо, но твердо попросил секьюрити.
Девица скривилась, но повторила попытку. И опять завыл зуммер.
Семен развел руками. «Мы не имеем права обыскивать покупателей, но поскольку аппаратура бесперебойно реагирует на посетительницу, я вынужден отвезти вас в служебное помещение и вызвать полицейских. Они с соблюдением буквы закона проведут личный досмотр». Воровка хотела кинуться к выходу, но охранник схватил ее за руку. Вскоре мы сидели в кабинете Семена. Он спокойно сказал девице. «Полагаю, украденные вещи вы надели на себя? Защиту срезали, но один бипер не заметили. Или он случайно попал в вашу сумку?» Поэтому прозвучал сигнал тревоги.
«Ха, не врите!» — заорала красавица. «Я очень аккуратно все ощупываю и...»
Тут до нее дошло, что она на пике эмоций призналась в воровстве. Девица закрыла рот, зато открыла сумку, вытряхнула содержимое на диван. На кожаную подушку вывалились кошелек, права, пудреница, расческа, губная помада, горсть конфет, гора оберток от шоколадок, мобильный и пластмассовая кнопка, которая стережет непроданный товар.
«Во!» — выпалила красавица. «А откуда защита взялась? Я же ее...»
Очаровашка снова прикусила язык.
«Срезала?»
— продолжил за нее Семен. «Вы бросили биперы в кабинке на пол. Рядом, очевидно, стояла сумка. Один случайно в нее и угодил. Бывает, случается. Бог шельму метит. Ну и как мы поступим?» Девушка вынула мобильный телефон.
«Па, это я! Па, ну, мне деньги нужны!»
«Там нет!»
«Ой, па, стой!» В мою ладонь ткнулась трубка. «Объясните Папахину сами», — плаксиво протянула девица. «Плиз».
Вместо того, чтобы ощутить неприязнь к наглой особе, я почему-то ее пожалел и приложил телефон к уху. «Добрый день. Разрешите представиться, владелец частного детективного агентства Иван Павлович Подушкин».
«Во!» — подпрыгнула блондинка. «Сыщик!»
«С кем имею честь общаться?» — спросил я. «Максим Петрович Загорский, отец несчастья по имени Наталья. Что на сей раз?» — произнес приятный баритон. «К прискорбию должен вам сообщить, ваша дочь пыталась вынести из магазина несколько дорогих кашемировых свитеров», — пояснил я. «Поверьте, у владельца бутика нет ни малейшего желания приглашать полицию. Он настроен решить вопрос миром».
«Как?»
— коротко спросили из трубки. Я передал телефон Семену. «Хозяин магазина на проводе», — представился Занавесин. «Оплатите товар в 10-кратном размере. Обещайте никогда не переступать порога ни одного моего магазина. Их в Москве 15. И забирайте свою дочь».
«Окей».
«Ясно». «Мы принимаем только рубли. Сейчас пришлю вам смс-кой сумму. У вас времени до 17:00. Если деньги не придут, я вызову полицию, оформим протокол».
«Отлично.
Я рад такому решению». Семен положил трубку на стол и взял паспорт воровки. «Наталья Максимовна...» «Владимировна!» — с вызовом поправила воровка. «Я живу с отчимом. Моя фамилия Коркина. Да, в паспорте указана другая. Меня в раннем детстве удочерили, не спросив моего желания». В кабинет заглянул крепкий мужчина. «Звали Семен Михайлович?»
«Да, Петя», — кивнул владелец лавки.
«Усади Наталью Владимировну в VIP-приемной на 3-м этаже. Вели подать ей чай, кофе, составь девице компанию. Ни под каким предлогом не оставляй ее одну. Попросится в туалет, дежурь около унитаза. Пусть она снимет наш товар, пересчитай единицы. Вскоре приедет шофер ее отца, привезет деньги. За каждый ценник бери бабки в 10-кратном размере. После оплаты упакуй приобретение. Проводи госпожу Коркину на выход. Надеюсь, более мы с ней не встретимся».
«Наши желания совпадают», — гаркнула нахалка и удалилась.
Когда дверь за ней захлопнулась, Семен радостно констатировал. «Ну, Иван Павлович, вы проиграли». Я поднял руки. «Признаю свое поражение». «Поговорите с нашим главбухом», — попросил Занавесин. «Очень нужна ваша помощь». «Сразу предупреждаю, Эмма имеет достойную зарплату, но в связи со всем этим кошмаром денег у нее нет. Я оплачу все расходы, не сомневайтесь». Спустя 5 минут дверь кабинета приоткрылась, появилась худенькая, почти прозрачная женщина.
«Можно?»
«Входи», — кивнул Семен. «Знакомься, это лучший детектив России Иван Павлович Подушкин. Он точно тебе поможет. Ну, я пошел в зал, а вы тут пошушукайтесь».
«Добрый день», — начала главбух. «Меня зовут Эмма Фридриховна Шмидт. Я родилась в семье этнических немцев. Дедушка был солдатом вермахта. Его под Москвой взяли в плен. Отправили сначала в лагерь, потом выяснили, что он преступлений не совершал, был простым рядовым, и отпустили его жить под надзором в городе Курлинск. До призыва в армию Франц Шмидт работал учителем в гимназии. Когда в Москве в 50-х годах решили открыть школу, где преподавание велось исключительно на немецком, из разных мест в столицу прислали бывших военнопленных педагогов. Дед стал завучем. Обрусел, женился. Родился мой отец. Спустя годы появилась внучка, то есть я, которая вышла замуж за Роберта Шмидта. У жениха и у меня фамилии одинаковые. Вот так. Я главбух. Роберт служил в банке «Кросс». У нас хорошая семья, но жилищные условия были ужасные. Родители Роба умерли. Свою двушку они завещали дочери, Терезе. Сыну ничего не досталось. Его отец и мать считали, что он может и обязан сам пробиться, а у Терезы вне брака родилась двойня. Добрая сестра брата живо вон выставила. А я после смерти папы с мамой жила в комнате в коммуналке. Площадь большая, с балконом, в центре столицы, но под боком еще 4 соседа. 3 жилье сдавали приезжим. Эмма махнула рукой. На кухне Средняя Азия просто. Пока нас с мужем было двое, еще ничего. Потом семья увеличилась. Мы давно мечтали о собственном угле. У нас двое маленьких детей. На повседневные расходы хватает, а накопить не получается. Я терпеливо слушал рассказ Эммы, ожидая, когда она наконец доберется до сути проблемы. Но вскоре понял, она не зря болтает. Вся информация имеет самое непосредственное отношение к тому, что случилось в семье Шмидтов. Некоторое время назад Роберт торжественно сказал жене: «Эмик, поехали». «Куда?» — спросила она. Муж молча взял ее под руку. Они долго тряслись в метро. Потом Роберт довел Эмму до новостройки. Они вошли в подъезд. Он открыл ключом дверь и сказал: «Осматривай наши апартаменты». «Чьи?» — ахнула Эмма. «Наши», — повторил Роб. «Твои и мои».